никто не посмел. В море корабли встретил шторм. Амстердам-галей дал такую течь, что помпы еле успевали откачивать воду. После нескольких дней борьбы с непогодой фрегаты 8 января 1724 года в самом плачевном состоянии добрались до Ревеля. Вильстер убедился, что фрегатам до Мадагаскара не дойти, и направил Петру донесение, в котором просил выделить другие суда. Экспедиция, подготовленная за месяц, сорвалась. Пока суд да дело, решили килевать Амстердам-галей, чтобы найти и устранить течь. Из корабля выгрузили балласт, но капитан Лоренс так плохо провел эту операцию, что фрегат лег на борт и затонул. На нижних палубах погибло 16 матросов. Получив письмо Вильстера, Петр не отменяет экспедицию. Вильстер получает через Апраксина новый приказ — готовить к плаванию принца Евгения или выбрать подходящий фрегат в Ревельском порту. Суда были выбраны, но оказалось, что они не подшиты шерстью. В те времена полагали, что это лучшая защита от моллюсков в теплых морях. На ревельских складах шерсти не оказалось, пришлось искать ее по соседним городам. Январь прошел в этих заботах. В феврале пришел новый приказ Петра отменить экспедицию до другого благоприятного времени. Вероятнее всего, Петр получил от своей разведки в Лондоне сведения о том, что пиратское царство на Мадагаскаре — блеф. Академик Торле полагает, что переубедить Петра мог генерал Ульрих, командир неудавшейся шведской экспедиции. Ульрих был шведом эстлянской породы, к тому же он был очень сердит на шведское правительство. Возможно, Ульрих встречался в эти дни с Петром и рассказал ему о мадагаскарских пиратах. По крайней мере, существует письмо родственника ревельского вице-губернатора, в котором тот сообщает Апраксину, что Ульрих хочет увидеться с Петром и рассказать ему все, что знает о шведской экспедиции. Вскоре Петр умер, и хотя те же самые фрегаты, что должны были идти к Мадагаскару, в последующие годы выходили в море и доходили с другими целями до Испании, в Индийском океане русские мореплаватели появились лишь через полвека. И это была не государственная экспедиция. Два восстания. Камчатка лежала на краю России. Путь туда от Якутска занимал месяцы, а в некоторые времена года и вообще закрывался. Использовали ее в основном для того, чтобы ссылать людей, от которых надо было отделаться навсегда. По мере того, как ширилось российское государство, расширялась и география мест заточения. Лет за 200 до описываемых событий краем земли были Соловецкие острова. Меньшикова уже ссылают в Березово. Середина 18 века видит ссыльных по всей Сибири, затем приходит очередь Камчатки. В начале 70-х годов 18 века в Большерецком остроге, крепостце на Камчатке, набралось 90 ссыльных на 70 человек гарнизона. Ссыльные там были разные. Старик Турчининов был когда-то камер-лакеем Анны Иоанновны и участвовал в заговоре 1742 года с целью возвращения на престол Иоанна Антоновича. У Турчининова были вырваны ноздри и отрезан язык. Подпоручик Иосаф Батурин, тоже немолодой уже человек, в 1749 году должен был со своей командой подавить бунт рабочих на фабрике Болотникова, а вместо этого решил с помощью солдат и мастеровых свергнуть Елизавету и возвести на престол ее племянника Петра. Был он за это разжалован в солдаты, но вновь дослужился до офицерского чина и вновь пытался добиться престола для Петра, опять же с помощью мастеровых. Он был уверен, что это пойдет народу на благо. Жизнь ему спасло лишь клятвенное обещание Елизаветы, данное в момент захвата ею власти, никого не казнить. 16 лет Батурин провел в тюрьме. Его протеже за это время уже законным порядком вступил на престол, но Батурина не освободил. Потом царствовать начала Екатерина II, и лишь в 1769 году Батурина выпустили из Шлиссельбургской крепости и отправили в Сибирь. Были среди ссыльных и предтечи декабристов – Степанов и Панов. Первый был членом российского парламента комиссии об уложении, созванной Екатериной, когда она пыталась убедить Европу в своих намерениях создать из России просвещенное государство. После того, как комиссию распустили за ненадобностью, ипполит Степанов, принадлежавший к левому крылу оппозиции, был сослан в Сибирь. В общем бараке, обывательском доме, жили несколько гвардейских офицеров,